Вы на хвалях Радио Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык. На пачатку каротка пра асноўныя падзеі суботы 7 лістапада. У Менску медыкі планавалі правесці сваю акцыю салідарнасці каля першага гарадскога клінічнага шпіталя. Амаль адразу пасля таго, як удзельнікі выйшлі з будынку і пачалі апранаць белыя халаты, да іх рушыла калона мікрааўтобусаў з сілавікамі. Агулам затрыманы каля 50 чалавек, паведамляе тэлеграм-канал «Белыя халаты». Людзі нават не паспелі сабрацца ў калону. Вядома пра затрыманне наступных асобаў. Багамаз Кіра Мікалаевна, лекар лабараторыі дыагностыкі. Мазурэнка Кацярына Валерьевна, Белмапа, катэдра неўралогіі. Шырынская Дзіна, шпіталь хуткай дапамогі. Пятровская Надзея, Старавойтва Святлана Егоровна, стаматолог. Спіс затрыманых медыкаў па стане на 19 гадзін складае 57 чалавек. Святлана Ціхановская заявіла, што Лукашэнка рызыкнуў беларускім народам, калі адкрыў ненадзейную атамную электрастанцыю Астраўцы. А зроблена гэта наўмысна падчас глыбокага крызісу, паведамляе тэлеграм-канал прэсавай службы Ціхановскай. Ціхановская жорстка скрытыкавала паездку Александра Лукашэнкі на АЭС у Астраве 7 лістапада. У той жа дзень станцыю афіцыйна адкрылі. Рабочыя Менскага трактарнага заводу, якія падтрымалі страйк, заявілі пра звальненне задняй датай і парушэнне закону. Відэазварот апублікаваны на тэлеграм-канале страйкам МТЗ. Вясковых настаўнікаў з Магілёўшчыны звольнілі пасля страйку і відэазвароту. Адміністрацыя школы аграгарадку «Добрае», што ў горадскім раёне Магілёўскай вобласці, спыніла працоўныя адносіны з настаўнікамі Натальяй і Александрам Крушавымі. Прычына нібыта за прагул без уважлівых прычынаў.
Добрый день, поважанное господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость, удельник нашей гуторки, политолог Андрей Елисеев. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Я нагадаю, что Андрей – керовник доследного центру и East Research Center. Тема нашей сегодняшней гуторки – это доклад АБСЕ в межах так званого московского механизма. Ну, коли коротко казать про выники этого доклада, это то, что белорусские выборы этого года сопровождались порушениями выборчего процесса на всех стадиях этого процесса и выснова, пропанова, якая гучит у этом докладе, это анулявать выники голосования на президентских выборах и провести новые выборы. Подобные думки, подобные заклики гучали у множестве заявок многих урадов свету, краинов свету. Але вот то, что был подрыхтован этот доклад у межах вот этого московского механизма, який, сдается, другий раз всего уживался относно Беларуси, это некое значение мае. Андрей, вот что означает этот доклад?
На мой погляд, есть две ключевые речи, которые привнес этот доклад. Первое, это сапраўды вельми однозначная формулёўка на конт беларускіх выбараў, бо цяжка было ўявіць, ці дакладчык будзе вельмі однозначна казаць пра высновы, пра парушэнні выбарчыя, ці абмежуецца некімі плыткімі формулёўкамі, але ён абсолютно дакладна сказаў, што там гэтыя выбары недзейсныя і рэкамендуе беларускім уладам іх скасаваць, рэкамендуе міжнароднай супольнасці іх не прызнаваць. І другое ключавое гэта тое, што фактычна змяшчаецца формулёўка пра злачынствы супрацьчалавечнасці ў дачыненні да тых катаванняў, забойстваў, жорсткага абыходжання, якія мелі месца ў Беларусі. Гэта вельмі важна з прававога гледзяча, бо фактычна дае падставу Савету бяспекі ААН разглядаць пытанне пра рэзалюцыю па Беларусі, напрыклад, пра закладанне аж нейкага адмысловага трибунала по Беларусі ці пра тое, каб юрысдыкцыя міжнароднага крымінальнага суда распаўсюджвалася на Беларусь. Зразумела, што гэтыя ініцыятывы будуць блакавацца Расіяй і Кітаем, але гэта вельмі важны з-за правового гледзяча крок. То бок вось гэтыя ключавыя дзве рэчы, выбары і зачынства супраць чалавечнасці. Усё іншае, што ў дакладзе пералічваецца пра розныя велізныя парушэнні, значыць, там свабоды сходаў, свабоды меркавання, рэпрэсіі супраць журналістаў і так далей, гэта, в прынцыпе, ўжо стокроць раней было вядома і ў іншых дакладах праваабарончых арганізацый, міжнародных арганізацый праяўлялася. Таму у гэтым дакладзе, на мой погляд, менавіта выбары і вось злачынства супраць чалавечнасці гэта ключавая выснова.
А вот про Россию вы уже как бы пригадали ее ролью у вырашении белорусского как бы питания. Тут звертаю увагу такой чинник, что белорусский МЗС одразу отреагировал на заявление этого докладу, сдается. Спочатку адреагаваў спадар Дапкюнас, прадстаўнік Беларусі, у АБС сталы прадстаўнік, які сказаў, што это ўсё тэндэнцыйна, што это ўсё адыёзна, што это ўсё паза дыалёгам і гэтак далей. Ну, а потым МЗС, так сказаць, сказаў, што мы это не прымаем, мы это не прызнаем, і, дарэчы, докладчик падкрэсліў, што Беларусь адмаўлялася супрацоўнічаць з гэтай як бы даследнай місіі, якая рыхтавала гэты даклад. Але цікава, што Москва, Кремль, Смаленская плошча, МЗС Расіі ніяк не адрэагаваў. Адрэагаваў кіраўнік Думскай камісіі па сувязях з СНД, спадар Калашнікаў, які сказаў, што каго прызнаем, таго і будзем прызнаваць, не ваша, маўляў, справа, але ну это депутат Думы. А вот МЗС ніяк не адрэагаваў. Это, на ваш погляд, што-то азначае? Ці, можа быць, заўтра адрэагуюць, ці паслязаўтра, ці ўвогуле, вот ці такая адназначная ў дадзеным выпадку пазіцыя Москвы адносна вот этого даклада?
Сам даклад быў апублікаваны непоўныя два дні таму, таму хоча за все будет некая официальная реакция российская на наступном тыдні, я меркую, что она будет вельми близкая до белорусской позиции. Поготов апошний раз гэты московский механизм АБСЕ як раз до России имел дочинение, до злочинства, которые имеют место в Чечне. Тому я лічу, что Кремль еще скажет свою критику на конт гэтага. Але калі у любым разе я лічу, што калі гэты даклад ёсць, гэта, ну, гэта вельмі сур'ёзная прававая падстава. Гэта даклад зроблены, хай не важна, што Беларусь адмовілася запрашаць дакладчыка, гэта было і так зразумела, што яна не прызначыць свайго і не будзе гэта прызнаваць. Але тым не менш, Беларусь з'яўляецца краінай АБСЕ, і яна і краінай АБСЕ проста мусіць, ну, непазбежна прызнаваць вось існаванне гэтага маскоўскага механізма, гэтай працэдуры, якая ёсць у рамках АБСЕ. Таму тут можна стокроць казаць, што мы адмаўляемся, не прызнаем гэта, але гэта, в прынцыпе, не мае значэння. Самае галоўнае, што гэты даклад ёсць, і гэта дае падставу ў падняць пытанне па Беларусі вельмі сур'ёзнае ў Радзе бяспекі ААН. І калі Масква і Пекін кажуць, што ім так важная, значыць, беларускі народ і ягоная думка, а большасць беларусаў хочуць вярнуць законнасць у сваёй краіне, яны хочуць, каб была справядлівасць і судовыя працэсы над тымі злачынствамі, што адбыліся, то хай тады Расія і Кітай будуць добрымі падтрымаць адпаведную рэзалюцыю ў Савбезе. А то яны хочуць, ну, сядзець на двух крэслах, асабліва Масква, і з аднаго боку кажа, што мы, маўляў, там падтрымліваем беларускі народ, але з іншого боку адназначна нам даюць падтрымку палітычную, эканамічную, інфармацыйную Лукашэнку. Ось. Таму я лічу, што гэта вельмі важны такі будзе, ну, некія лакмусавая папера чарговая да пазіцыі, сапраўднай пазіцыі Масквы ў дачыненні да беларускага народа.
Ну, вы вот уже сказали про тое, што ў Радзе бяспекі хутчэй за ўсё Москва і Пекін як бы адкінуць эту прапанову, прычым калі Москва, ну, па звычцы, калі Москва хутчэй за ўсё будзе скандаліць, так сказаць, казаць, што это ўсё там прошукі Пентагона, там чаго іншага, як яна звычайна гэта робіць. А Пекін хутчэй за ўсё, як звычайна, кажуць, што холодно, что мы лічим, что утворение такого трибунала не будет сприяти вирішенню проблеми в Беларуси. Як они, звичайно, это роблять шмат, где, шмат, як, и Так вот, тут питання, ці ёсць некі іншыя, не анаўскі механізмы. Здаецца, пра гэта казаў і спадар Латушка, вот калі каментаваў гэты даклад, што магчыма некі еўрапейскія інстытуцыі могуць займацца вось гэтым расследаваннем злачынства, катаванняў. Вот в этом сэнсе, як бы, ці ёсць варіант Б па рэалізацыі, вот, як бы, высноваў гэтага дакладу?
У рамках міжнароднага права, калі гаворка вядзецца пра сапраўды некі эфектыўны інстытут судовы, то мусіць быць прынятае рашэнне менавіта Рады бяспекі ААН. Іншы план Б, так званы, гэта, ну, універсальная крымінальная юрысдыкцыя. У тым, што гэты даклад у тым ліку гаворыць, фактычна заклікае міжнародную супольнасць і іншыя краіны учыніць крымінальны пераслед сілавікоў, ты, якія маюць дачыненне да катаванняў, да правасуддзя усякімі іншымі спосабамі. Тут гаворка вядзецца пра універсальную юрысдыкцію, што гэта такое. Гэта значыць, што у крымінальных кодэксах большасці краінаў свету, у беларускім таксама, здаецца, 5 артыкул крымінальнага кодэксу, гаворыць пра тое, што ёсць вельмі значныя злачынствы ў рамках міжнароднага права, якія краіна можа караць, нават не ўзіраючы на тое, дзе гэта было злачынства ўчынена, на тэрыторыі якой краіны, нават калі там не былі ўцягнутыя грамадзяне гэтай краіны. То бок, гэта фактычна злачынства супраць чалавечнасці, так, гэта адна з чатырох самых значных злачынстваў, групаў злачынстваў у міжнародным праве. Дык вось, на гэтай падставе фактычна, калі сілавікі датычныя да гэтых катаванняў паедуць у неважна куды, там гэта можа быць Украіна, Чарнагорыя, нават не абавязкова заходнія краіны, гэта ёсць і розныя азіяцкія краіны, і там паўднёва-амерыканскія, дзе існуе, значыць, у крымінальным заканадаўстве вось гэты прынцып універсальнай крымінальнай юрысдыкцыі, то там фактычна, значыць, там мясцовая там пракуратура можа пачаць расследаванне і фактычна судовы пераслед гэтых асобаў. Вось гэта такі фактычна план Б, другі прававы механізм, пра які таксама наўпрост гаворыць гэты даклад і які можа сапраўды ўжывацца да беларускіх сілавікоў, але не да высокіх асобаў дзяржавы, да дзейных асобаў у рамках міжнароднага права гэты механізм не можа ўжывацца, але вось да розных сілавікоў там сапраўды гэта абсалютна рэальныя прававы механізмы.
Вось цікава, што Лукашэнка на гэтым тыдні, адкрываючы лінію метро, як бы у пэўным сэнсе адрэагаваў на вот гэтую параду дакладу АБСЕ. Ну і на злобу дня, сказаў ён, некаторыя ад нас патрабуюць новыя выбары. Гарантую вам новыя выбары. Тады, калі вы прымеце рашэнне, гарантую. Ну, вы, звяртаючыся да беларускай публікі, якая была на гэтай урачыстасці. Вось, на ваш погляд, все ж таки, ну, вы уже сказали, что галоўная вот эта, як бы, выснова, як не дзіўна, тычыцца не выбараў, а што тычыцца выбараў? Вот как-то этот даклад можа паўплываць на што-небудзь, на, скажем, перамовы, бо ад самага пачатку, вы памятаеце, яшчэ ў жніўні вылучалася ідэя, што вот АБСЕ можа быць як бы дахам ці пасярэднікам для гэтых перамоваў. Вот ці можа даклад падштурхнуць перамовы і ці можа даклад, ну, ўсё-ткі паспрыяць новым выбарам? Ці это Лукашэнка проста рыторыка? Калі вы захочаце, то будзем новыя выбары. Ну, а калі это перавесці на чалавечую мову, калі я захачу, то я правяду новыя выбары. Можа, в 25-м годзе, калі час прыйдзе.
Гэта зусім афіцыйны даклад АБСЕ, адной з самых вялікіх міжнародных арганізацій у свеце. Вось гэта даклад, ён наўпрост гаворыць, так, выбары яны не дзейсныя, іх трэба вынікі скасаваць, патрэбны новыя вынікі, то бок, калі Лукашэнка гаворыць, што, маўляў, калі вы там захочаце, то я зраблю, дык вось, гэты даклад ён на гэта наўпрост гаворыць. Вынікі выбараў былі сфальсіфікаваныя, і яны былі, гэтыя фальсіфікацыі, абсалютна на ўсіх узроўнях выбарчай сістэмы. сістэмы. Бо там наўпрост гаворыцца, што іх трэба скасаваць абавязкова, іх не трэба ніякім чынам прызнаваць. Вось, таму калі Лукашэнка, значыць, сказаў, што маўляў, калі вы захочаце, дык вось, гэта і большасць беларусаў гэтага хоча, і міжнародная супольнасць у выглядзе, значыць, афіцыйнага даклада аб ісце пра гэта таксама гаворыць. Таму тут, ну, адназначна ў такім такім разе давайце праводзіць новыя выбары, але зразумела, што Лукашэнка ён пачынае проста свой аргумент, а што на конт, а што на конт, а што на конт вось там выбараў у США. Вось, маўляў, няхай заходнія краіны спярша скажуць там з США правесці новыя выбары. Ну, гэта такі звычайны трук дыскусійны, а што там, а вось у Ісландыі таксама парушаюць.
А там негры блінчуюць.
Ну, а вось японцы забіваюць кітоў. А там, а сям, ну, даюцца некія прыклады, якія абсалютна несумерныя. Зразумела, што парушэнне правоў чалавека ёсць абсалютна ва ўсіх краінах свету, але, прабачце, там у адной краіне свету гэта некае незначнае парушэнне, і чалавек мае, значыць, механізм прававыя гэта абскардзіць, а ў Беларусі гаворка вядзецца пра катаванні ў шырокім сістэматычным сэнсе, ў сэнсе злачынства супраць чалавечнасці. Гэта адно з самых увогуле сур'ёзнейшых парушэнняў міжнародных права ўвогуле. Таму, ну, гэтыя аргументы, яны проста смешныя, яны проста ўводзяць вось гэта, замыліваюць, маўляў, я скасую выбары, калі нешта там адбудзецца. Але то, што адбываецца ў Штатах, нават калі б у Штатах сапраўды былі фальсіфікацыі выбараў, так, хаця гэта не адпавядае рэчаіснасці, там некія недалікі, яны проста несувымерныя. Нават калі б яны там і былі, якое дачыненне гэта мае ўвогуле да Беларусі? В Беларусі ёсць праблемы, былі планы цалкам выбары, таму хай яны адмяняюцца і праводзяцца новыя. Тут гэтыя аргументы, яны проста абсалютна нерелевантныя.
Андрей, ну а вот чисто политично, на ваш погляд, вот эта идея, ну, многие ее, до речи, так выказывали сумнев, что какие перамовы там, Лукашенко ти не будет вести перамовы, ти окажется в такой ситуации, коли ему доведется вести перамовы только про капитуляцию, некоторые так кажут. Ну а все ж таки, вот может быть, ОБСЕ могло б как-то быть посередником. Ці фактично дилема такая, что Лукашенко як бы ці пераможе, ці проиграє, а перемогу не буде вовлі ніяких ніколи.
Так АБСЄ і усякі заходнія країни, вони фактично кажуть, ну, Лукашенко не то, що ось давай там перемови на ніяких наших звишумовах. Ну, посередникам, якби Заходи готові, каб посередникам була там ці АБСЄ, ніяка інша авторитетна міжнародна організація, ці ніяка країна, політики і так далі. Але проблема в тим, що Лукашенко не погоджається на ніякі перемови в принципі. Ну, тому про що тут може стій говорка? Це доклад сам собою ніяким чином його до цього діалогу не примусять. І до ніякого діалогу справного його можуть примусити тільки його не надто сослаблене становище. Коли одно, принаймні одно з трьох його основних опірищів, я маю на увазі силовий блок, вертикаль уладне і Кремль, коли одна з них подорветься, занадто ослабне, принаймні одна з них, ось тоді Лукашенко буде у критичній ситуації, почне ніякі реверанси в бок там можливого діалогу. Покуль він бачить, що гэта три апірыші триваються збольшого, то він ні на які перемови, ні на які справжні діалоги не поводиться.
Андрій, ну я ще один сюжет цього тижня, от літерально вчорашній, так би мовити, це новий пакет санкцій. Другого кастрычніка його розв'яз прийняв санкції відносно 40 білоруських чиновників. Ну, ми пам'ятаємо, довго там цей пакет приймався, там Кіпр супротивлявся. Зараз, до речі, не супротивлявся, наскільки я ведаю. Вот. І ще 15 чоловік. Ще 15 чоловік, це, звичайно, от, наскільки я бачу цей список, це керівники різних відомств, тим ліку, от, теперішній керівник КДБ, там керівник Конституційного суду навіть, ну і саме головне, так сказати, разинка на торці Лукашенко, сам Лукашенко. От у 2011 році, після виборів 10-го року, Лукашенко одразу був у списі, тепер от у кастричнику війшли розмови про те, що включать, не включать, давайте не включимо, давайте застанемся, покинем коридор, каб з ним перемови вести, ну от за місяць висвітлилося, що это не аргумент, он трапил в этот список. Вот на ваш погляд, какое значение мае вот этот вот, вот, вот это как бы другая хваля санкций в Евразвязу, и чему они так хутко были приняты? Ну вот тогда 2 кастрычника ввели 40 человек, ну как бы и что изменилось до 5 листопада, коли вот этот список был поширен?
Ну, калі стартуе рашэнне санкцыйнае, то далейшае пашырэнне спісу ўжо прасцей ідзе з бюракратычнага гледжання. То бок так было і ў ранейшай санкцыйнай хвалі. Зараз папаўняць гэты спіс прасцей, бо ёсць прававая падстава ўвогуле і палітычнае рашэнне згоды ўсіх краінаў ЕС, што ў Беларусі надзвычайная сітуацыя патрабуе у тым ліку санкцыйных захадаў. А калі казаць пра іхнюю эфектыўнасць, то гэта чыста сімвалічная мера. Увогуле, якія тры ёсць асноўныя функцыі любых санкцый? Гэта першае, гэта, ну, скажам так, прымусовая, абмежавальная, інфармацыйная. Ну, як могуць гэтыя санкцыі прымусіць Лукашэнку за сілавікоў змяніць свае дзеянні, калі яны ім не наносяць ніякай шкоды? Гэтыя людзі, яны не мають ніякого бізнесу в ЄС, яны, мноство з їх раней були під станціями, і тому вони, відомо, не ведуть там ніяких справ, ніяких там не мають банківських рахунків, ніякої шкоди для їх нема, каб вони там перегледжували своє рішення. Друга функція обмежувальна, це обмежувати об'єкт санкцій, каб він не змог чинити своє там шкодне діяння. Ну, знов-таки, це ніяк не перешкоджає їм не чинити. Є інші санкції, це ембарго на поставку різних військових речей, там різних гранатів і так далі, яка діє вже годов 10 з ЄС. Ось гэта абмежавальна менавіта функція. Тобто беларускі силовики, вони не можуть купляти ніякі там продукцію військового призначення, каб її вживати для демонстрантів. Тут, калі вводяться візові санкції, до чиновників знову таки ніякої обмежавальної функції нема. Зістається тільки одна функція, гэта інформаційна. Гэта фактично ЄС просто дає сигнал білоруському громадству об солідарності і дає сигнал міжнародної супольності іншим країнам і країнам про те, що ось у Білорусі робиться надзвичайні речі і що ось гэтыя асобы з гэтага спісу павінны ў гэтым. Вось і ўсё. Таму гэтыя санкцыі проста сімвалічныя. Я лічу, што больш-менш сур'ёзнымі яны былі б толькі тады, калі б уключалі абсалютна ўсіх, значыць, кіраўніцтва абсалютна ўсіх беларускіх выканкамаў. То бок раённых, гарадскіх, абласных, бо все вось гэтыя выканкамы, гэта ўладная вертыкаль, менавіта яны уключаныя ў сістэму фальсіфікацыі, бо менавіта кожная з выканкамаў раённых, там неважна, там 118, колькі там районных выканкамов, кіраўніцтва, яно абірае гэтых людзей у участковыя камісіі, і яны складаюць, выбіраюць гэтыя раённыя выбарчыя камісіі, якія, так бы мовіць, зводзяць слушныя вынікі. Вось. Пакуль не будзе ніякіх сур'ёзных размоваў пра тое, каб ужыць нейкія абмежавальныя захады да гэтых людзей, то фактычна ўладная вертыкаль, яна застаецца па-за санкцыямі, і таму гэтыя санкцыі чыстяць.
Андрэй, а вот ці ёсць у такого кшталту санкцыі, якія, дарэчы, вельмі распаўсюджаныя ў свеце? Іх даволі часта ўжываюць, і вот менавіта такія. Ну, такое ўскос воздеяние. То есть, умовно кажучи, какой-нибудь заходний бизнесовец, да, вот не заходний, ну вот он ведает, что вот Украина под, скажем, визовыми санкциями. И тебе не может так отрыматься, что он будет долго как бы чухать потылицу и думать, мне треба туда укладать гроши. Ну вот эта краина обвешена токсичной. Я буду туда вкладать, так сказать, ну, у меня же какие-то связи там, с заходними урадами, вот. Тебе варто мне вот дискредитовать таким чином себе, свои как бы связи, свой статус. То есть скосно, да, это вот эти визовые санкции, это не есть заборона вкладать гроши в Беларусь, але это как бы такий сигнал, намек, что ну, легче этого не робить. Вот накольки, на ваш погляд, этот механизм такий скосный, денежный?
Ён мае месца, безумоўна, але ў малой ступені. Я лічу, што бізнесоўцы заходні, яны больш глядзяць на іншыя крытэрыі. У Беларусі самая галоўная для іх прычына не ўкладаць у Беларусь гэта прававое безладдзе, абсалютнае прававое безладдзе, а не факт знаходжання там некалькіх дзясяткаў чыноўнікаў пад візавымі санкцыямі. Ну, вось. Іншая справа, калі Еўразвяз пачне дадаваць у санкцыйны спіс нейкіх прыдворных беларускіх бізнесоўцаў, якія маюць нейкія выгоды ад беларускіх уладаў, вось, і фактично робить свой бізнес з європейськими країнами, маючи санкцію зверху, і тоді гэта вось будзе мець нейкі реальны ўнёсак у тое, каб гэтае атачэнне, бізнес-атачэнне задумалася пра падтрымку ўладнага кола. Вось. А гэта ўскосны механізм як сігнал замежным бізнесоўцам, ён сапраўды, канешне, мае месца, але напэўна, тут яны дзяць іншыя, значыць, трохі іншыя параметры, хаця і гэта бяруць пад увагу.
Андрей, ну вот, насколько я ведаю, досвід як бы сусветных санкций, что звычайно, скажем так, такие моцные экономичные санкции, секторальные санкции, все ж таки вводятся, коли краина и деньги уявляют погрозу международной безпеки. Ну, с философского пункта гледжання можно сказать, что и катаванне уявляют погрозу. Але тем не менее, звычайно, все ж таки погляд на погрозу национальной безпеки, как бы он таки больше, ну, как бы простый, спрощенный. Вот умовно кажучи, Иран, Полночная Корея. Яны створают бомбу. Бомба – это есть порушение, как бы, домовы об нераспавсюде. Это погроза. Россия улезая в Крым, забирая Крым, улезая в Донбасс, это есть погроза международной безопасности. И тогда относно этих стран уживаются санкции. У Белоруссии, ну да, ну катуют. Вот, может нехто сказать там. Ну так и в Египте катуют, и в Китае катуют, и в Африке шмат где катуют. Ну да, ну это кепско, но как бы да. Экономичных санкций, такие вот деяния, яны, что называется, не дотягиваются. Это саправды так. То есть, вот вы сказали, что ну вот зараз додали 15, ну дадут еще 100, еще 200. Но как бы это все равно в своей вот как бы лизе санкции, это персональные санкции. А на уровень экономичных санкций это, ну, как бы николи не вылезет, потому что Лукашенко, ну, скажем так, на экономичные санкции не напрацавал. Коли бы он бомбу створил, так сказать, там, на соседей напал, то да. А так нет. Вот это так разважают те люди, которые вот принимают решение об санкциях.
После пакету антииранских санкций у початку 90-х отбылось великое обмеркование на конт вогуле эфектыўнасці эканамічных санкцый, бо былі вельмі вялікія гуманітарныя наступствы для іранскага насельніцтва ад шырокіх эканамічных санкцый. І з таго часу, у тым ліку Еўразвяз прыняў канкрэтныя дакументы, якія вызначаюць, калі ўласна прынцыпы санкцыйнай палітыкі. Дык вось адзін з асноўных прынцыпаў палягае ў тым, каб зрабіць шкоду менавіта тым аб'ектам, якія робяць вось гэтае нейкія шкодныя дзеянні, а не насельніцтву ў цэлым. Таму менавіта таму Еўразвяз зараз увогуле ні ў якай ступені не абмяркоўвае нейкія эканамічныя там сектаральныя санкцыі. Хаця беларускае тэлебачанне гэта спрабуе пераканаць, што як быццам бы там ужо ўводзяцца нейкія звыш санкцыі, там і ледзь не Ціхановская заклікае там бамбіць Беларусь, ну так гаворыць прапаганда беларуская. Вось, таму значная эканамічная санкции, яны могуць выплываць ці з резолюции Рады безпеки ААН, ці яны мелі месца, калі ў краіне, скажем, резолюции ААН не было, але былі надзвычай шырокія парушэнні правоў чалавека, гэта прыклад Сірыі, калі Еўразвяз, здаецца, у 12-м годзе увёў нафтавы эмбарга, нават калі там не было резолюции. Вось. Таму...
Там, дарэчы, наколькі я памятаю, быў і разрыв дыпламатычных адносін, то есть это як бы і тут быў другі ўзровень.
Таму зараз ніякага пытання пра эканамічныя санкцыі дачынення да Беларусі не стаіць. Адзіна, што Еўразвяз можа з чым пасоўвацца, да гэта з санкцыямі да прыдворнага бізнесу. Да канкрэтных асобаў, да? Кампаній, так, якія і калі ёсць нейкія падставы ў Еўразвязу на тое, што сапраўды вось гэтыя асобы яны асацыяваныя з вышэйшымі ўладнымі коламі, яны маюць выгоды з гэтых вось нейкіх схаваных стасункаў. Толькі такі можа быць уплыў, і ён менавіта накіраваны на вось людзей, адказных за эту непажаданую палітыку, а не на беларусаў у цэлым.
И я так памятаю, что это, ну, как бы прецедентная речь. То есть, вот в 2011 году спочатку так само не вводили. То есть, спочатку были так само персональные санкции супроть чиновников. А сдается, те наприкінці 2011-го, те уже в 2012-м, 2013-м, уже там супроть Певтеева стали вводить, інших, так сказать. И когда Певтеев там, кажут, какие-то гроши пропоновал, как бы его сняли санкции эти. То есть, вот, как бы, относно Беларуси есть прецедент вот таких санкций. Супраць кашалькоў.
Больш за тое, тады яшчэ ўводзіліся санкцыі супраць дзяржаўных прапагандыстаў і супраць рэктараў універсітэтаў, якія рабілі рэпрэсіі да студэнтаў. То бок сапраўды ўжо быў прэцэдэнт увядзення санкцый супраць іншых катэгорый уладнай вертыкалі, якія там і прапагандыстаў, якія, ну, маюць дачыненне да гэтых непажаданай палітыцы.
І наколькі я зразумеў, што вот ўсё ж такі адносна кашалькоў, то есть это было не просто распаўсюджванне візавых санкцый на іх, але мне здаецца, што і адносна іх бізнесоў какие-то рашэнні прымаліся. То есть што, ну, это пэўным чынам эканамічныя санкцыі.
Так, былі ўведзены абмежавальныя захады супраць 32, як я памятаю, кампаній, звязаных з гэтымі асобамі. І некаторым з іх, дарэчы, удалося абскарзіць гэтае рашэнне, таму ж самому чужу, яму асабіста і ягоным кампаніям, якіх пасля выкраслілі з гэтага спіса. Але гэта ніяк не забараняе еўразвязу вызначыць, значыць, актуальных такіх людзей бізнеса і таксама пасоўвацца з іхнімі кампаніямі.
Добра, добра. Дзякуй вялікі, Андрэй. Дзякуй, што вы так падрабязна пракаментавалі вот гэтыя два важныя сюжэты гэтага тыдня, якія, ну, ўсё ж такі пэўным чынам на сітуацыю ў Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык праз некалькі хвілінаў. Гутарка з лекарка, якая была вымушаная пакінуць Беларусь, а зараз пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі. Кандидат у президенти США Демократичної партії Джо Байден заявив, що переможе на виборах президента США з абсолютною більшістю голосів. Однак, поводля його, покуль ще рано обвіщать перемогу. У кінці дня 6 листопада Байден заявив, що він на шляху до того, щоб виграти більш за 300 голосів колегії електорів, значно більш за 270 необхідних для перемоги. Ён адзначыў, што прасунуўся наперад у ключавых штатах – Арызоне, Джорджыі і Пенсільваніі. 24 гадзіны таму мы прайгравалі ў Джорджыі, цяпер мы наперадзе, і мы збіраемся перамагчы ў гэтым штаце. 24 гадзіны таму мы адставалі ў Пенсільваніі, цяпер мы збіраемся перамагчы, сказаў Байден. Лічбы зразумелыя, мы перамагаем у гэтай гонцы, сказаў Байден, выступаючы на ўласным выбарчым штабе у Вілмінгтоне, штат Делавер, разам з каляжанкай сенатарам Камалай Харрис. Байден таксама заявіў, што ягонае лідарства над прэзідэнтам Дональдам Трампам у абсалютным падліку, якое цяпер складае каля 4 мільёнаў галасоў амерыканцаў, ёсць прыкметай таго, што выбарцы, як ён выказаўся, абралі перамены. Хоць абсалютны падлік галасоў амерыканцаў не азначае пераможцу выбараў, Байден заявіў, што цяперашняя перавага дае яму мандат для дзеяння і сведчыць, што амерыканцы хочуць, каб краіна аб'ядналася, а не падзялялася на часткі. Тым часам прэзідэнт США Дональд Трамп, які ілжыва заявляў пра перамогу на выбарах 3 лістапада, папярэдзіў прэтэндэнта дэмакратаў Джо Байдена не рабіць таго ж. Байден наблизился до перемоги в выборах, полепшивши свои показники у штатах Пенсильвания, Аризона и Джорджия, одночасно захабавши лидерство у Невазе. После поведомления про махчимый заворот Байдена, Трамп написал у Твиттера, что той не повинен незаконно обвещать про перемогу в выборах. Я мог бы так само заявить про это, судовые разбиральництвы только починаются, написал Трамп. Кампанія Трампа падала мноства пазова прыпыненні падліку галасоў у некалькіх штатах. Суддзі штатаў адхілілі большасць з іх. Трамп, як мінімум, двойчы лжыва абвясціў пра сваю перамогу, нягледзячы на тое, што падлік галасоў калегіі электараў і абсалютны падлік галасоў яшчэ працягваецца. Суддзя Верховнага суду США Самуэль Аліта адхіліў просьбу рэспубліканцаў неадкладна спыніць падлік бюлетэняў Пенсільваніі, якія прыбылі са спазненнем ўжо пасля завяршэння галасавання. Рэспубліканцы падалі хадайніцтва 6 лістапада, калі дэмакрат Джо Байден апярэзіў Дональда Трампа па выніках падліку галасоў у гэтым адным з ключавых штатаў. Разам з тым Аліта загадаў акруговым выбарным камісіям Пенсільваніі выконваць дырэктыву штата аб аддзяленні бюлетэняў, якія паступілі па пошце пасля завяршэння галасавання ў 20:00 ад іншых бюлетэняў. Большасць з гэтых галасоў меркавана былі ў падтрымку Байдена. Рэспубліканцы кажуць, што гэтыя галасы неабходна ануляваць паводле закону штата Пенсільванія, і калі іх змяшаць з іншымі бюлетэнямі, гэта зробіць немагчымым любыя спробы іх дыскваліфікацыі. Разам з тым, у запыце рэспубліканцаў не было прадстаўлена ніякіх доказаў таго, што бюлетэні ўжо былі змешаныя. Калі Байден пераможа Пенсільваніі і атрымае 20 галасоў тамтэйшай калегіі электараў, гэта забяспечыць ягоную перамогу з больш як 270 неабходнымі галасамі калегіі.
Привітанне, гэта канал «Свабода Прэміум» на Ютубе, «Радыё Свабода». Для вас працуе Дмітрий Гурневіч у Празе. А сёння мой гость – былы ўжо терапевт 10-й клінікі ў Менску Дар'я Чехова. Привітанне, Дар'я.
Привітанне.
Дар'я – герой, адзін з нашых матэрыялаў у красавіку, які прысвечаны першай класі коронавіруса. Яна змагалася з гэтай праблемай у Мінску, дапамагала беларусам вярнуцца да здароўя. Сёння мы пагаворым трошкі пазней пра гэту справу, але пачнём ад таго, што, Дар'я, вы зараз не ў Беларусі, і вы напісалі пра гэта ў сваім твітары, вельмі папулярным у часе коронавірусу, асабліва людзі шмат чыталі, таму што менавіта ён стаў адной з крыніц такой праўдзівай інфармацыі пра сітуацыю. Што сталася, чаму вы з'ехалі з Беларусі?
Сітуацыя сложилась весьма непредсказуемым образом на самом деле, и в целом, если рассказывать про свой профиль в Твиттере, могу сказать, что все, чего я добивалась, это распространение правдивой информации, того, с чем я сама непосредственно взаимодействовала, с чем работала, что я сама видела. И ну, для меня был достаточно неожиданным тот факт, что мой профиль приобрел такую популярность. Естественно, так или иначе, ростом популярности моего аккаунта, с ростом числа подписчиков, уже становилось очевидно, что профиль перестает быть таким приватным, каким он был до этого. И, разумеется, когда я начинала писать и освещать какие-то политические события, я понимала, что несу ту или иную ответственность за свои слова. Однако я была к этому готова на самом деле. Потому что, в принципе, я не могу назвать себя политиком в целом, и скорее у меня позиция обычного доктора, который рассказывает про свою работу, про коронавирус, там, ну, распространяет информацию, просвещает людей, если можно так сказать. Вот. Однако те события, которые начали происходить перед выборами, и самое основное, что случилось в период 9-11 августа, все эти жестокие задержания, которые последовали после выборов, причем задержания абсолютно невинных людей, даже говорим не только про протестующих, но даже про тех, кто просто оказался не в то время, не в том месте, они просто все медицинское сообщество шокировали. И я не стала, конечно же, исключением в этой ситуации, поэтому я не могла остаться в стороне. Ну, для меня это настолько было дико, что до сих пор я не могу поверить, что это случилось в мирной Беларуси, на самом деле, в моей родной стране. Поэтому, да, я достаточно широко освещала все факты насилия, все, что я видела сама, все, что освещалось в телеграм-каналах, каких-то СМИ, именно не провластных, а нормальных СМИ, если можно так выразиться, то я, естественно, старалась распространить информацию, чтобы это не замалчивалось, потому что эти люди пострадали, пострадали очень серьезно, как физически, так и психологически, и нельзя просто это так взять и спустить на тормозах, как я считаю.
Вы так сама имели дочинение, извините, просто как бы хучает коллегов?
Нет, ну какие-то, с какими-то пациентами, разумеется, я сама работала, потому что в 10-ю клинику также привозили пострадавших в Сокрестино. В основном это были люди после избиения, закрытыми черепно-мозговыми травмами легкой степени, всегда свозят именно в нашу клинику. Вот. Также люди приходили сами для того, чтобы зафиксировать свои какие-то повреждения. Мы могли сделать, допустим, УЗИ брюшной полости, посмотреть, какого состояния внутренних органов. То есть я в этой ситуации была скорее как консультант, потому что изначально такие пациенты идут по хирургическому профилю. За исключением, наверное, тех ситуаций, когда пациенты были с хроническими заболеваниями, переходили в какое-то состояние декомпенсации. Например, вот люди с сахарными диабетами, с сахарным диабетом, после в результате чего у них происходила декомпенсация по этому заболеванию, и они попадали в больницу. Вот. И я как терапевт работала в основном с людьми, с избитыми людьми, у которых были признаки ОРВИ, и я также вот писала об этом в Твиттере, что за счет того, что многие задержанные долгое время находились в маленьком помещении, это был такой механизм скученности, и за счет этого легко распространялся коронавирус между задержанными, за счет того, что они вот все это время там содержались. И, на самом деле, можно сказать, что люди не только получили какие-то травмы, а в том числе подхватили коронавирусную инфекцию, находясь в этих условиях. Вот. И, естественно, меня тоже шокировали все эти огромные гематомы на полтела. Там действительно не хватало линейки, чтобы измерить их. Это было 50 сантиметров и больше 50 сантиметров. Все это было очень жутко, но, наверное, то, что меня поразило, что многие молодые люди рассказывали об этом вполне обыденно и даже с каким-то юмором, что вот, делали массаж дубинкой. И, в общем, я просто поражалась их силе духа и тому, что они в такой ужасной ситуации как-то находят еще какие-то в себе силы шутить про это и с какой-то иронией к этому относиться.
И что сталося, что вы после этого, всего мусили съехать?
Дело в том, что я получила информацию, скажем так, из различных источников о том, что были в том числе эпизоды изнасилования. По разным источникам где-то говорят, что их было несколько. Я знаю конкретно об одном случае. Вот. И, естественно, на фоне того, что происходило на тот момент в стране, конечно, мы не спали по ночам, читали новости, куда-то ездили постоянно, вывозили каких-то людей из зацепления, если была такая возможность. На фоне этого, конечно, еще продолжали работать, принимать пациентов, количество коих увеличивалось. Вот, естественно, здесь еще сработал эмоциональный фактор, и я хотела придать этот случай огласке. Поэтому, да, я написала об этом в своем Твиттере, и буквально там через пару дней начали появляться сообщения о том, что Следственный комитет проводит проверку по факту именно изнасилований, и причем тоже в достаточно короткий срок, насколько я помню, было сказано, что проверка завершена, все это фейки, ложь и так далее, мы ничего не нашли, поэтому расходимся. Вот. Однако я все равно не переставала сомневаться в достоверности этой информации. В определенный момент мне начали писать адвокаты, и как-то, наверное, в тот момент я начала беспокоиться, что это может приобрести какой-то нехороший оборот. И я понимала, что в любом случае вся эта информация уже в интернете, она уже там разлетелась по всему медийному пространству. Однако я подумала, что, может быть, если я удалю эту запись, может быть, мне еще и не позвонят, но, если честно, уже были сомнения на этот счет. Так и случилось. Там буквально через пару дней после этого меня вызвали в РУВД опрашивать по этому случаю. И повторно меня уже вызвали туда через день. Вот, конечно, ну, в первый раз, если мы обсуждали скорее вот этот вот эпизод, который, о котором я рассказала в Твиттере, все его подробности и так далее, то во второй раз уже как-то была какая-то беседа про мой аккаунт, в принципе, в Твиттере. Вот, там спрашивали, почему вот вы пишете про коронавирус, почему вы пишете про пациентов, почему вы пишете про их родственников, вы же там давали клятву Гиппократа, как же там ваша врачебная тайна? Вот, ну, то есть такое, вообще какие-то начали выискивать, ну, мельчайшие подробности из моего аккаунта, вот как-то мне их прям вот в лицо все это как-то говорить, и было несколько неприятно. Также мне еще предложили записать видео тогда же, вот, во второй день, но я...
Видео какое? Адвокатом... В смысле, вы шкодуете про то, что вы пишете на Твиттере, что?
Наверное. Ну, я просто отказалась от этого видео, поэтому этого не произошло. Я думаю, если бы я все-таки оказалась в Следственном комитете, то, скорее всего, я бы все-таки его записала примерно как вот Анна Тихановская с премией записывала его на диване у Ермошиной. Наверное, было бы что-то похожее. Но там действительно сидела девушка с камерой, и вот мне прям так уговаривали, ну давайте же запишем видео, почему бы не записать? Это ж так здорово. Но я не хотела, не хотела себе такой опции. Вот, поэтому, ну, естественно, я от этого отказалась. А во второй же день мне сказали, что дело... передаю, ну, что все эти материалы будут переданы в Следственный комитет. И как бы на следующий день я уехала. Потому что когда я беседовала уже во второй раз, очень меня напрягло то, что в том числе вот начали меня спрашивать, что вы думаете о том, что медики пишут какие-то призывы в телеграм-каналах, там ставить какие-то диагнозы, допустим, силовикам, чтобы те потом не смогли работать. Ну, я, допустим, как врач-терапевт, вообще к этим диагнозам отношения никакого иметь не могу, и, в принципе, никаких призывов у меня в профиле никогда не было. Ну, потому что я считаю, что каждый сам вправе анализировать информацию, принимать какие-то решения, не нужно людей как-то толкать к этому, да. Вот, и... как бы все это, вся эта беседа принимала какой-то такой оборот, как будто бы я вообще, вот, главное зло, да, я тут какой-то вообще врач, который вылез, начал всем рассказывать про коронавирус, люди ему начали верить. И, ну, мне кажется, вот, если бы меня тогда можно было как-то прижать, то это было бы очень такое резонансное и показательное дело, как мне кажется.
И вот. Коли вы съехали, отремливаться, вы сказали, что на наступный день после этого вы съехали. Кольки вы уже не в Беларуси?
Ну да, я уехала 3 сентября, получается. Угу. Я уже 2 месяца не в Беларуси нахожусь. И, ну, конечно, все это тяжело вообще, сама вся эта история какая-то абсолютно дикая. До сих пор не верится, что все это со мной случилось, потому что...
А вы звольнились из працы, так, я разумею? Это некий неотпочинок, скажем, не веду, как это назвать.
Да, ну, насколько мне известно, я не знаю точно, но меня, естественно, уволили. Я не могла, как бы я сама не увольнялась, у меня просто не было на это времени все делать бумаги, тем более я молодой специалист, я не могу просто так уволиться. Поэтому, ну, с большой вероятностью меня уволили по статье, скорее всего, как за непосещение работы.
За прогулы.
Потому что, ну, как за прогулы, да. Ну, в общем, в целом как-то все так не очень радужно, конечно, сложилось. Но, наверное, я думаю, что оно того стоило все-таки.
И вы будете спробовать, я не ведаю, можете вы зараз говорить, где вы находитесь, в какой Украине, и будете спробовать уткаваться так само, скажем, как доктор здесь?
Ну, попробую. Сначала нужно язык учить. Я на самом деле вообще не планировала уезжать из Беларуси, тем более в такой период мы ждали, чтобы вторая волна ковида осенью, и настраивались, ну, я, по крайней мере, настраивалась работать, вот там, как положено, да, в поте лица и так далее. Потому что сейчас ситуация очень напряженная в Беларуси с коронавирусом. Исходя из того, что мне сообщают мои коллеги, я понимаю, что все как-то совсем не радужно. Большое количество пациентов, которые требуют в том числе кислородной поддержки.
Угу. Это параллельная колькость, как первых хвалите, это меньшая, большая такая самая?
Намного больше, потому что если вот даже рассказывать про пациентов, которые были в первую волну, вот такой, наверное, самый пик был, может, где-то в конце мая, вот когда были именно такие тяжелые достаточно пациенты. И было, конечно, непросто, но как-то мы справлялись с этим наплывом и так далее. Сейчас, получается, еще пика нет, а уже, ну, как бы действительно коллеги решают вопросы, куда кого ложить, там с кислородной поддержкой тоже всегда очень такие спорные вещи, потому что не всегда есть возможность всем подключить кислород, насколько мне известно. Ну, это именно такие нюансы инженерные, скажем так. Угу. Вот, потому что там что-то связано с изменением давления во всем как бы стационаре. Я, конечно, не инженер, поэтому не буду углубляться в детали, но как бы суть в том, что пациентов много, нагрузка большая на врачей, на КТ-кабинет очень большая нагрузка, на лабораторию и так далее. Все справляются.
Для первых хвалей отбылась некая, скажем, ну, подрыхтовка, да, это наступное, максимум это зараз трошки иначе выглядит уже.
Ну, я думаю, что, конечно, врачи уже как-то менее растеряны, чем было в первую волну. И тем более уже появилось больше информации про сам коронавирус, про лечение COVID-19 в том числе. То есть мы уже как-то более сориентированно знаем, что правильно, что неправильно, уже начинают отходить от этого повального назначения антибиотикотерапии, потому что она, по сути, ни к чему не приводит, только, я уже тоже об этом писала, в итоге портит там состояние кишечной флоры у этих пациентов, и, в принципе, к выздоровлению оно и не приводит. Поэтому в целом врачи более подготовленные. Я думаю, что стационар тоже какие-то имеет уже схемы проработаны во время первой волны, чтобы как-то лучше организовать процесс. Но проблема в том, что количество пациентов гораздо больше. И, ну, не знаю, надеюсь, что все будет хорошо. Угу. Как-то коллеги должны справиться с этим.
Дарья, вы чули сегодня слово Александра Лукашенко про то, что докторы, которые поедут за зелеными за межу, хай в Беларуси да. не вертаются. Что вы про это думаете?
Я видела. Мне еще понравилось, я тоже в Твиттере это прокомментировала. Он сказал о том, что вот, ну, цитирую, хочу предупредить, наши врачи нужны как бы нам самим. И для меня это очень позабавило, потому что, ну, как бы я готова была работать, никуда не хотела уезжать, и вот я здесь, за пределами Беларуси, и вообще, конечно, ситуация, из-за которой это произошло, она какая-то абсолютно абсурдная, на мой взгляд. Вот. Конечно, в принципе, я могу сказать, что достаточно большой отток коллег произошел, и он будет происходить.
Понимаете, что... на вас не просто увольнение, а именно за межу, и как? Просто с працей.
Да. Нет, не то, что уволятся просто, а именно вот ехать куда-то работать за границу. В основном это Польша и Германия самые популярные направления. И как бы люди к этому приходят постепенно. То есть они... Понятно, когда мы выпускаемся после университета, мы все полны амбиций. Сейчас будем поднимать там отечественную медицину, будем помогать людям, все будет хорошо, мы справимся. Но когда сталкиваешься с реалиями именно в самой системе здравоохранения, видишь все вот эти пробелы, ну, как бы люди понимают, что это не то, чего они ожидали от этой профессии, и пытаются искать какие-то способы уехать, реализовать себя либо в другой профессии, вообще вне медицины, либо где-то за границей. И сейчас, я думаю, в связи с событиями в самой Беларуси, этот поток миграции как бы увеличится в целом.
Угу. Вот. И вы боитесь вертаться в ближайший час? Как это выглядит? Связи так само с погрозами Лукашенко. По великим рахунку вы на вот працу не сдолите знайти?
Ну, на самом деле, пока мне нежелательно возвращаться в Беларусь, и, если честно, я не имею пока что такой возможности, и даже не знаю, когда она у меня появится. Поэтому, ну, Я даже не берусь вообще прогнозировать как-то свое будущее, потому что все мои планы, все, что я как-то там собиралась сделать, все это в один момент рухнуло, и мне пришлось уехать. То есть это как раз тот случай, когда ты не то что там сидишь и вот думаешь, я поеду в эту страну или в эту страну, да, здесь была ситуация, когда нужно было просто уезжать.
Да, я еще дополню, вы сказали про то, что многие звольняются, потому что бачат, что это не та профессия, про которую они марили. А что мусило бы измениться, скажем, у этой, скажем, системе, и что мое вугле отбыться для того, как докторы сказали, о, это не та система, у которой я хочу працевать. Потому что вы сказали про Польшу, но с Польши так само выезжают властные медики, скажем, в Германию, где-нибудь в Великобританию, да, приезжают в Украину.
Получается такой круговорот медиков в пределах ЕС и дальше. На самом деле, не могу сказать, что я как-то вникала в систему здравоохранения в других странах, потому что вот есть какой-то такой, ну, стереотип, что вот там лучше, там все будет классно. Мне кажется, на самом деле, в каком-то смысле люди уезжают за каким-то светлым будущим. Не факт, конечно, не факт, что оно наступает потом, да, но, тем не менее, они прикладывают немало усилий и едут. То есть я не знаю людей, которые бы вернулись обратно. Вот. В принципе, причины у каждого свои. Достаточно много нюансов. Как я вот за год работы врачом сама их увидела, в том числе много бюрократии, много нюансов касательно юридической незащищенности врача. То есть если что-то там, какая-то, допустим, врачебная ошибка, тоже не раз про это говорили, как правило, ну, что нужно сделать, если там врач ошибся? Рассказать про этот случай, чтобы другие врачи про это знали, имели в виду и так далее. У нас же принято как-то публично врача клеветать, сказать, что вот, ты дурак, ты все сделал неправильно, в итоге он остается виноватым. В этих условиях очень тяжело работать, и каждый раз очень боишься ошибиться не с позиции, что ты можешь как-то навредить пациенту, а в том, что потом в отношении тебя могут быть какие-то репрессии и так далее. Второй нюанс, конечно, зарплата. Про это вообще можно очень долго говорить, потому что никто из врачей не работает на ставку на самом деле. Обычно работают там на полторы, на две, кто-то успевает сразу на нескольких работах, чтобы заработать и как-то прокормить себя, прокормить свою семью. Это, конечно, абсолютно неправильно, потому что когда работаешь вот так вот без отдыха, сил уже ни на что не остается, в том числе не остается сил на то, чтобы читать какую-то дополнительную литературу, как-то самому развиваться в этой профессии. Ты просто как загнанная лошадь. Ну, на самом деле это так. Какой-то стагнации застреваешь, ты приходишь на работу, смотришь пациентов, как-то все это превращается в какую-то рутину, постепенно люди выгорают, у них пропадает интерес к работе, у них пропадает интерес к пациентам как таковым, хотя по факту речь идет о человеческом организме со своими особенностями, с какими-то, ну, индивидуальными именно моментами. И уже как-то медицина превращается в какую-то сплошную бюрократию, вот как офисный планктон. Конечно, это так себе сравнение, но по факту это так и происходит. Вот. И это тоже, конечно, очень сильно влияет на врачей в нашей стране.
Дякую, Великий Дарья.
Да, наверное, это все.
Дякую, Великий Дарья. Я нагадаю нашим редачам, что это была Дарья Чехова, уже теперь былый терапевт 10-й больницы в Минску, якая мусила съехать в Беларуси, после вас выкликал в следующий комитет, у связи так само с своим твиттером. Назовите свой твиттер, максимум, люди на вас подпишутся. Еще больше.
Да, мой аккаунт называется Плоткина, это моя девичья фамилия. Это, в принципе, не секрет, но многие говорят, что вот, что я прячусь под чужим именем. На самом деле, я жила с этим именем 22 года, поэтому не могу назвать его чужим, и аккаунту уже 5 лет, поэтому я с ним прохожу этот непростой в какой-то степени путь, поэтому Спасибо за вашу поддержку, за то, что действительно я получила столько теплых отзывов, столько сообщений, наверное, со всего мира от разных людей. Там предлагают помощь, предлагают какую-то там адаптацию. Это очень здорово и прям очень круто. Я в очередной раз увидела, насколько у нас классные люди, и спасибо им за вот это вот единство. И поддержка.
Так само вам. Дякую так само вам. Вы глядели «Свобода премиум». До вас працював праздник Дмитрий Гурневич. Усім вам самого доброго. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь разом со свободой.